«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую всех, меня зовут Сергей Рыбко, и сегодня в программе «Хороший вопрос» я свои вопросы адресую Андрею Кириленко, президенту Федерации баскетбола России. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, какая штука? Когда я смотрел последнее ваше интервью пару недель назад, вы там в очках были. Вы давно очки стали носить?
Я ношу очки, наверное, уже 7 лет или 8 лет.
Но на публике не часто в них появляетесь.
Да нет, часто появляюсь. У меня не такое плохое зрение. Обычно ночью, когда ты ведешь машину, либо когда на каком-то мероприятии удобно видеть людей. То есть я где-то вдалеке, у меня расплывается.
Не изумляйтесь этому вопросу, просто сейчас вы в форме, то есть вы, очевидно, собираетесь на тренировку или там с тренировки пришли.
На самом деле я иду на баскетбольный мастер-класс для маленьких детишек.
А, вы в линзах играете?
Нет, нет? Ну, я уже не играю.
Ну, я имею в виду, когда тренируетесь, никогда не играли в линзах.
Не играл в линзах, мне это не мешало, вот потому что баскетбольная площадка не такая большая. Просто я очень быстро бегал. Не успевал, что надо посмотреть.
Просто
бежал.
Смотрите, те игры, когда вы за Юту играли, вы с Мэлоуном еще успели поиграть.
Я играл с Мэлоуном.
Вот. И Мэлоун, по-моему, играл в очках какое-то время. Это вот что-то защитное или это именно для зрения? Не изумляйтесь, что с таких вопросов начинаем.
Нет, обычно, если играют в очках, то это защитная история. Те, кто, у кого плохое зрение, обычно играют в линзах.
Ага. И не выправляют себе глаза там как-нибудь операциями, играют в линзах.
Ну, кто-то выправляет, видимо, операциями, но если плохое зрение, обычно играют в линзах.
Хорошо. Не изумляйтесь, что мы сперва про такие почти физиологические, что ли, истории заговорили. Мы от публики таиться не будем. Мы с вами записываемся, мы не в прямом эфире находимся, но записываемся мы с вами в день, когда в Москве должна пройти в рамках четвертьфиналов Евролиги игра «Химок» и «ЦСКА». Третья игра, две игры на сегодняшний момент. ЦСКА выиграли. Если они побеждают сегодня вечером, они проходят в полуфиналы.
Они проходят, попадают в финал четырех. Ну, правильно, в полуфинал, но финал четырех, потому что формат Евролиги, это четыре лучшие команды выходят. И, естественно, две игры. Полуфинал, финал в одном месте проходит.
Много ли публики приходит на вот те игры, которые сейчас проходят? Ну, то есть, по сути, для Москвы это такое уникальное дерби, как это принято во всех спортивных каких-то состязаниях командных называть. ЦСКА, Химки в Москве играют, должны бы, возможно, сыграть 5 игр к ряду. Много людей приходит?
Да, на последних двух играх, мне кажется, под 8-10 тысяч было в Мегаспорте на каждой игре. Мы называем спортивной в баскетбольной среде дерби Ленинградки, потому что ЦСКА находится на Ленинградке, ну, на Ленинградском проспекте, в районе там Динамо, да, Химки, концовка Ленинградского проспекта, начало Ленинградского шоссе.
8-10 тысяч — это для матча в Москве...
Очень хорошая, внушительная цифра, хорошие ЦСКА, надо отдать должное, что на матчах Евролиги они делают прекрасный перформанс в начале игры шоу. Вот последняя игра была, ногу свело, выступала даже перед игрой и в перерыве. То есть это очень правильный подход, когда не только баскетбольная часть, но еще и развлекательная.
Вот это отдельный, на самом деле, большой разговор, который хочется затеять. К нему вернемся сейчас про то, что в Евролиге происходит. Химки впервые добираются до четвертьфинала. Готовы сейчас на нынешнем этапе, если там какие мистические вещи вас не останавливают, прогнозы какие-то давать? Я понимаю, что программа выйдет уже, когда будет разрешен этот матч, но заодно мы проверим, насколько вы удачно спрогнозировали.
Ну, конечно же, ЦСКА, на мой взгляд, посильнее, как баскетбольная команда, и я очень рад за Химки, потому что для них исторический сезон, первый раз в своей истории они вышли в плей-офф Евролиги, и играют в таких серьезных матчах, когда уже идет на выбывание. И очень здорово играют. Мне нравится, как Химки играют. Особенно вот эта серия с ЦСКА. Две игры очень равные были. Но возвращаясь к результату, конечно же, я думаю, что ЦСКА выйдет в финал четырех. Мне бы, как фанату баскетбола, да, и любителю игры, мне бы хотелось, чтобы было 5 игр. Ну, мне бы, конечно, хотелось, чтобы Химки выиграли следующие две игры, хотя я всю жизнь провел, да, в ЦСКА, и я
понимаю.
Поклонник армейцев.
Ну да, хочется, чтобы что-то просто изменилось хотя бы в статьях в Википедии, где перечислены.
Мне просто нравится это противостояние, мне хочется как можно больше игр.
Кстати, эта мысль наверняка посещала многих, кто следит за... Ну, я себе могу говорить о финальных сериях НБА. Возникает иллюзия, что как будто бы команды играют так, что есть расчет и есть план, чтобы как можно больше игр показать публике. Есть хоть какое-то основание под такими предположениями, опасениями? Ну, что это маркетинговая история?
Я не думаю, что здесь есть какая-то маркетинговая история в том плане, что команды специально проигрывают игры или каким-то образом что-то подтасовано, что должно быть 7 игр. Вот, абсолютно нет. Просто зная специфику NBA, потому что все-таки я провел в Национальной баскетбольной ассоциации порядка 15 лет почти, и, естественно, последняя команда в лиге может обыграть первую в один отдельный вечер. Если, например, в Европе или, или в российском чемпионате последняя команда, ну, вряд ли обыграет когда-то там первую команду, вот это нужно, чтобы очень много факторов сошлось, то в NBA сплошь и рядом происходят случаи, когда последняя команда обыгрывает лидеров.
В случае с Россией, то, что ЦСКА так доминирует, ну и да, Химки молодцы, и, ну, Зенит тоже молодцы. Но все равно нет такого контраста, вот как вы описали, что последние могут обыграть первых. В России с чем связано? Чисто финансовый вопрос. Ну, у ЦСКА, да, больше денег.
Ну, и финансовый, и вопрос менеджмента. Мы же не задаем вопрос, почему в футболе Реал и Барселона лидируют в своем чемпионате уже последние 20 лет, и, ну, может быть, Атлетико там иногда как-то подбирается к ним. Ну вот, или в Греции, почему Панатинаикос, Олимпиакос, две команды, которые постоянно лидируют, и остальные к ним не подбираются. Хотя, например, надо отдать должное, что в этом году примерно 5 клубов играет в чемпионате ровно. То есть это ЦСКА, Химки, Уникс Казанский, Зенит Санкт-Петербург и Локомотив Краснодар. То есть 5 команд, которые, причем Локомотив обыграл ЦСКА в Москве.
Ну вот, кстати, Локомотив стал вырываться и стал заметен в последние 3, да, года, если я ничего не путаю.
Ну, даже 5, я бы сказал, 5. Лет. Мне кажется, что это вот то, что мы говорили.
Как объясняется? Деньги пришли?
И деньги пришли, и пришли менеджеры, которые очень много внимания уделяют не только баскетболу, но и вокруг баскетбола. Так как сейчас Краснодарский край начал развивать свою программу, начиная от детского баскетбола, то есть это локо-баскет детский, и вот вся структура пошла вверх до команды мастеров, собственно говоря, Локомотив Кубань. И, на мой взгляд, это очень хороший пример, как вот должна быть построена инфраструктура. То же самое Пермь, начиная от самого детского баскетбола до профессиональной команды «Парма» сейчас.
Тоже обещаю, что к разговору отдельному про детский баскетбол вернемся. А как вообще вот в эти топовые дивизионы попадают команды? Как создается команда? Возможно ли с нуля, как, например, ну, в футболе... Сейчас у меня проблема, я забыл, как называется армянский клуб, который был вот сгенерирован на ровном месте и сразу начал играть где-то... Не понимаете, о чем?
В чемпионате России?
В чемпионате России, по-моему,
армянский клуб вряд ли будет играть в чемпионате России.
Говоря армянский, я имею в виду, что, ну, представитель армянской диаспоры как-то вот здесь с края.
А, да, я слышал.
Я пытаюсь вспомнить, как это называется, но так или иначе, вот подобное явление есть. Клуб можно создать и сразу вывести в топы. В баскетболе как это
абсолютно
работает?
Абсолютно точно можно это сделать, и можно создать новый клуб, который начнет свое выступление, например, во втором дивизионе. И может подниматься вверх-вверх и вплоть до Лиги ВТБ, в которой он может участвовать. Вот единственное, что переход из первого дивизиона в Лигу ВТБ будет не по спортивному принципу, а больше по разным критериям, скажем так, включая стадион, зрители, то есть это несколько критериев. Например, многие команды, которые сейчас играют в первом дивизионе, не имеют возможности попасть в Лигу ВТБ по критериям, например, стадион не соответствует. Вот, то есть это должны быть несколько факторов.
Ну, то есть, чтобы у себя принимать игры на
самом высоком уровне, да, все-таки критерии должны соответствовать. Стабильность финансовая должна быть у клуба.
Раз про вот эту историю с генерацией, созданием клубов заговорили, знаете, что было любопытно и не у кого было спросить? В NBA, когда есть географическая привязка клуба, но сперва, например, там Ванкувер Гризлис, там где-то в середине 90-х они появляются, сейчас Гризлис — это Мемфис Гризлис. Как это работает? Ну, то есть вот есть географическая привязка и есть название клуба, но клуб потом куда-то там перемещается, географически иначе привязан.
Ну, это нормальная история, когда клуб продают, появляются новые хозяева, которые переводят клуб.
А что тогда из себя представляет клуб? Логотип и название?
Да.
И все.
Фактически, да, но у кого-то есть арены, которые входят там в пакет клубный. То есть владение ареной, может быть, владение клубом одновременно входить. У кого-то, может быть, разделено это, потому что команда может снимать арену. А место в NBA как в структуре. То есть логотип, помимо логотипа, у тебя есть место в NBA. Оно лимитированное, всего 30 команд имеет возможность быть...
И, возможно, ситуация, когда один клуб вытесняет другой из вот этого набора...
Нет, не может быть такого. У тебя есть 30 команд, которые входят в NBA как в структуру, как в лигу.
А если
команда переезжает из одного места в другое, это не значит, что эта команда вылетает
это
из
понятно.
NBA.
Но если новый клуб хочет войти в состав лиги,
он должен
возможно?
Получить одобрение всех владельцев и заплатить входной билет практически стоимости клуба. Я думаю, что на сегодняшний день это порядка... 500-600 миллионов долларов.
И там тоже есть, естественно, набор каких-то требований довольно строгих, но какого-то состязательного пути, который клуб приводит через другие лиги...
Нет, нету.
Нет. То есть заявка...
Но это коммерческая история, это коммерческая лига, у тебя нет никакого спортивного здесь...
Спортивно-государственного какого-то
да.
дна.
Но мне кажется, что то, что мы... Это очень частый момент, когда... И болельщики, и люди, вот, с которыми я разговариваю, пытаются сравнивать NBA и российский чемпионат. Это абсолютно две несравнимые вещи, и я предостерегаю от любых сравнений. Это другая система, другие деньги, другой подход, другое телевидение, экономика другая. Поэтому не нужно, пожалуйста, сравнивать. Это две абсолютно разные, они не пересекающиеся истории. И не может быть в России так, как в NBA, так же, как и в NBA, не может быть так, как в России.
Хорошо, я это учту сейчас на перспективу, задавая следующие вопросы. Продолжая тему вот этой какой-то генерации клубов и продаж, перепродаж, месяц или полтора назад мы прочли о том, что Михаил Прохоров продает 49% акций Brooklyn Nets, и там по этому контракту в 2021 году теоретически он может оставшуюся часть своего пакета продать. Ничего не готовы предположить по этому поводу. Ну, то есть Прохоров, да, избавится от клуба, или вот за это время попытаются понять, приносит ли он какие-то серьезные доходы, и тогда будут решать.
Ну, начнем с того, что он уже принес ему серьезный доход. Я считаю, что с точки зрения бизнеса отличная сделка. Он уже, там, продав половину клуба, он все вернул свои затраты, и плюс остался еще и основным владельцем до сих пор. И, насколько я знаю, в эту сделку входит и арена. Вот. Ну, я имею в виду, что она не входит, да, то есть арена остается в его владении. Вот. То есть он продает только часть команды. Как вот мы только что обсуждали, логотип, да, и
название.
Название, ну, плюс там тренировочная база еще входит. В любом случае, это уникальная с точки зрения бизнеса уже сделка, и уже все, что надо было сделать, и актив весь... там был продан, и часть осталась в руках еще. Uh-huh. Я считаю, что это отличное бизнес-решение, бизнес-ситуация. У него...
Понятно, нет повода настораживаться.
Да, настораживаться не надо, и если он там через какое-то время решит продать все, и вообще, ну, например, я бы с точки зрения даже бизнеса, наверное, продал бы ее, вот, и ну, заработал на этой сделке. Единственное, что, конечно, если у него есть интерес дальше там с баскетболом связанный, наверное, может быть, было бы интересно для себя там иметь команду. Это и...
Но вам известно что-то о масштабах участия Прохорова именно в менеджменте команды? Ну, раз человек интересуется этим видом спорта, наверное, ему интересно этим буквально вот порулить, не только владеть.
Ну, почему бы нет? Я думаю, что он, я уверен, что он участвует в ключевых решениях там назначения тренеров, менеджера. И там вплоть до приобретения или не приобретения каких-то игроков.
Но при этом...
А потом, опять же, есть...
Успехи Nets в последние годы довольно скромные.
Ну, скажем так, 3-4 года назад он пошел ва-банк и собрал у себя команду, когда как раз команда переехала в Бруклин. По-моему, второй год переезда в Бруклин была собрана команда, включая меня, собственно, и Кевин Гарнетт перешел, Пол Пирс. То есть очень известные игроки, они уже прошедшие свой пик, но ветераны. И пожертвовать этим пришлось там поменять несколько своих молодых драфт-пиков на следующие сезоны. То есть команда из-за того сезона на там 3-4 года вперед потеряла свое будущее, скажем так. Вот, а опять же, это был риск, и, ну, вот в этом случае, например, в спортивном случае, здесь риск не сработал. Uh-huh. Вот, а если бы команда выиграла титул, все бы говорили сейчас, да, что вот это все сработало, и следующие 4 года нам не важны, мы подняли там кубок над головой и заработали кольца чемпионские, вот. Но этого не случилось, поэтому сейчас как бы отголоски того на следующие 4 года. То есть я думаю, что еще год-два команда будет в таком состоянии находиться.
Последний вопрос по поводу Nets и, возможно, даже по поводу NBA. А как тогда быть с болением и вот этой болельщицкой базой? Ну, то есть люди болели за Nets, когда клуб был приписан к... Где прежде Nets играли?
Ну, в Нью-Джерси.
В Нью-Джерси, да. Как им болеть за Nets, когда они приезжают в Бруклин? Это бруклинцам нужно начинать болеть за Nets, ну, нью-йоркцам? Или как-то еще это работает?
Начнем с того, что это не так далеко, и для там даже фанатов, которые жили в Нью-Джерси, доехать до Бруклина, ну, не так долго. Ну, скажем так, в течение 40 минут ты можешь добраться до арены, то mm-hmm. есть ничего такого сложного нет. И потом, если мы говорим о рынке, как таковом, Бруклин — огромнейший рынок, в котором живет огромное количество людей, и больше, чем в Нью-Джерси гораздо, если мы считаем локацию, mm-hmm. да, то есть это меньшая локация, может быть, по размеру, но больше по населению. Если Нью-Джерси, она немножко растянутая и большая, как такая загородная больше зона в большинстве своем, то Бруклин все-таки это город, это...
Более густонаселенный,
да,
там...
То есть это как один из районов Москвы, например, какой-то...
Например, Химки.
Нет, Химки как раз это больше как Нью-Джерси, потому что это за городом, это немножко растянуто, а Бруклин это может быть как какой-то, я не знаю, что у нас есть, какой-нибудь Беговая, где у нас, mm-hmm. да, огромная, или Ходынка, да, где заселено все.
Слушайте, тогда теперь, если про наше боление говорить, у нас... Вот эта болельщицкая база, или я почти уверен, что вы не любите это словосочетание, хотя не знаю наверняка, культура боления по части баскетбола, вот, ну, вы просили не сравнивать с NBA, но даже близко подобного нет. То есть атрибутика, символика, все прочее, это если есть, то...
Культура боления, опять же, тут нужно тоже разграничивать, наверное, как болеют люди, как я, эмоции они тратят, да, или обслуживание болельщика? Две разные вещи, да?
Обслуживание болельщика, да, это маркетинговая большая отдельная история, которой нужно заниматься, и кроме ЦСКА, вот вы похвалили, что они на свои матчи там ногу своего приглашают, кроме ЦСКА, я не знаю, кто, ну вот вы еще Краснодар тоже, Кубань,
Краснодар, да, хороший,
привели,
хороший.
Но вот я тоже этого особо не заметил с Химками. Я очень хочу болеть за Химки вот именно в этом маркетинговом ключе, то есть не только игру смотреть, но и иметь атрибутику, форму мячи и так далее. Это трудно, потому что это не вдохновляет, не поджигает. У них какой-то символ плюшевый ежик, про которого...
Слушайте, это вообще не имеет значения, какой символ. Плюшевый ежик, я не знаю, коняшка или это баскетбольный мячик. Это все вопрос принадлежности. Принадлежности к определенному району, к определенному кругу людей. И...
Но до этого же мы говорили, что география, в общем, дело не первое. Клуб может приезжать.
Опять же, я говорю, что это не имеет значения сейчас, да. Это все начинается с клуба, да. внутри клуба сейчас, к сожалению, очень-очень много менеджмент клубов в основном, причем это не только в баскетболе, это и в футболе, и в хоккее.
Строго спортом занят.
Строго спортом занят, абсолютно. Всех интересует только спортивный результат, и ну, вообще минимум какой-то уделяется там, да, на маркетинг, на всю эту составляющую, которая идет вокруг спорта. Хотя в любой западный клуб ты берешь...
И об этом говорю, хочется болеть, как они. Я понимаю, что можно упрекнуть за то, что же вы пытаетесь кого-то копировать. Ну, хочется, там людям весело, людям там это нравится. Почему здесь мне это никто не предложит?
Да, потому... Ну, вот я говорю, что, к сожалению, мы не идем по пути того, что это все у нас индустрия развлечения, а не индустрия спорта. То есть у нас все равно это спорт, спорт, спорт. И, к сожалению, не так много людей, кто знает, что нужно сделать. Потому что, опять же, примеров хороших перед глазами очень мало. И обычно люди, которые вот чуть-чуть успешно что-то делают на местах, их сразу же забирают уже
в столицу.
В столицу, естественно, чтобы максимальным образом задействовать уже там на большом уровне. Вот. Но в любом случае, я говорю, здесь внимание к мелочам, внимание к маркетингу, внимание к продаже атрибутики, внимание к работе со зрителями. Мало кто работает со зрителями. Когда я говорю работа со зрителями, это не работа во время матча со зрителями. Что, ну, хотя это тоже, да, важно. А работа вне матча. Должен быть отдел в клубе, в каждом клубе, который будет заниматься развлечением или привлечением зрителей.
Участие в фестивалях.
На каждый день. Каждый божий день должна быть программа. Если это сегодня, значит, это там поход, взять одного игрока, нужно прийти в школу, которая находится у тебя рядом там с районом. Но, естественно, если мы говорим о России, тебя еще не пустят в эту школу. То есть ты должен договориться с тем, чтобы провести мастер-класс. Следующий день пойти, я не знаю, на заправку, раздать билеты на заправке, какие-нибудь кричалки, зайти в соседние рестораны, кафе, бары.
Этого там... нет потому что? Потому что во главе стоят архаичные взрослые слишком.
Нет, этого нет, потому что у нас нету культуры этой. У нас, мы, я говорю, мы все заточены под спортивные результаты, мы думаем только о спорте.
Но когда вы говорите «мы», давайте понимать тогда, о ком речь, потому что уже выросло поколение, которое смотрело игры NBA, которое понимает, как тамошний рынок устроен. Почему они не...
Смотрите, есть у команды, как правило, у любой команды есть спонсор. Uh-huh. Да, там та или иная компания, как правило, это достаточно государственная какая-то компания, потому что, ну, если мы возьмем там 95% клубов, любой вид спорта, uh-huh. частично участвует или там практически полностью участвует либо город, либо это район, так. Либо область. Те деньги, которые выделяются, они, как правило, идут на спортивную составляющую. И, естественно, никто не будет выделять деньги на то, что связано вокруг, потому что эти деньги невозможно проконтролировать. И, естественно...
Ну, это звучит как аргумент,
неохотно дают деньги на это. Например, ну, опять же, я говорю, что я привожу всегда пример. Ага. Там клуб, который потратит там $10 миллионов, ну, долларов, скажем так, на сезон, там крупный клуб какой-то, вот он за 10 лет уже на эти там $100 миллионов мог бы какой-то процент убрать на маркетинг, и гораздо успешнее была бы история.
И заработать отдельно на это.
Успешная с точки зрения, опять же, вовлечения людей. Но потом я понимаю клубы, почему клубы на это не идут. Я понимаю, почему. Потому что если мы берем заработок клуба, он вообще никак не зависит от билетов, потому что те билеты, которые продаются, они, ну, имеют, может быть, 1% за сезон в заработке клуба.
А конечно, что тогда есть заработок клуба? Неужели призовые?
Заработок клуба только те спонсоры, которые приходят и дают деньги. То есть это единственный основной заработок клуба, к сожалению. То есть те партнеры или те там спонсоры, которые приходят uh-huh. изначально, дают эти деньги, то есть это и есть заработок клуба.
А у спонсоров интерес строго рекламный?
Рекламный, либо я называю это кросс-бизнес, когда, например, есть партнер, который поддерживает клуб, он также может встретиться с другим партнером, который поддерживает другой клуб, и на фоне я баскетбола понял. Решить какие-то свои вопросы по другому бизнесу абсолютно.
Напоминаю слушателям, что мы с главой Федерации баскетбола Андреем Кириленко беседуем. После информационного выпуска вернемся, продолжим.
Хорош «Хороший вопрос».
Продолжаем. Андрей Кириленко, глава Федерации баскетбола, у нас в гостях. И я первую получасовку начинал с того, что обращал внимание на облик Андрея. Можно я продолжу? Вы сейчас просто в кофте, на которой джаз нашито. Это...
Случайность.
Случайность.
Осталось еще из старых запасов.
Ну, а если серьезно, это действительно из старых запасов?
Да.
Хорошо.
А я все-таки 10 лет играл в команде Utah Jazz, поэтому могут у меня какие-то запасы оставаться.
Но это не попытка избежать, например, ношения символики каких-то российских клубов, чтобы вас, как президента федерации, не заподозрили в излишних симпатиях.
Почему? Меня могут заподозрить. Я все-таки играл в «Спартаке» Санкт-Петербургском и в ЦСКА, вот, поэтому меня можно заподозрить в симпатиях к тому или иному клубу во время игры, но это никак не отражается на моей предвзятости.
Окей, как президент Федерации баскетбола, у вас вы много вот реально административной работы выполняете? Просто вы вот сидите сейчас в шортах, в форме, а много бумаг, которые буквально приходится рукой подписывать, много документов, которые приходится читать там часами?
Конечно. Конечно, много разного приходит, много разной информации, и опять же, начиная там от Министерства спорта, да, различные указы, которые выходят, и мы должны адаптироваться к этому, и указы, приказы, вот то, что, какие изменения должны быть в баскетбольном поле, заканчивая чемпионатами, регламентами чемпионатов, положениями игроков, статусами разными, поэтому, ну, это приходится, естественно.
Ну, и как часто вы оказываетесь именно на площадке в том или ином качестве?
Достаточно часто.
За пределами кабинета, я имею
в виду. На самом деле у нас есть еще большая программа, называется «10 тысяч километров баскетбола», когда мы, ну, я в том числе, мы проводим мастер-классы по всей стране. Мы за последние 3 года, наверное, проехали больше 60 городов.
Это именно мастер-классы, это не смотры?
Мастер-классы именно, сейчас мы говорим про мастер-класс.
А смотры проводите какие-то в таком же режиме?
Конечно. Вот сейчас у нас практически уже 1,5 года идет программа, когда мы отсматриваем талантливых ребят из разных регионов, практически каждый федеральный округ. Вот, отсматриваем ребят, которые могут потенциально быть в юношеских, детских командах. Берем их на заметку.
А вот как это работает? Вы приметили, ну, в каком возрасте там юношу, девушку?
Ну, вот сейчас, например, это возраст 12-13 лет, то есть зондеркоманда, я называю, группа захвата. Тренеры наши приезжают в отдельный город. Кстати, компания «Сибур» нам очень сильно помогает в этом. Приезжает в город и собирает не только в этом городе, а вот со всех окрестных городов, там примерно 30-40 человек.
Ну, то есть рассылаются письма, делаются звонки, да, в школы, да. Привозите своих, показывайте. Да. Просто я хочу понять, как строится, возможно, карьера такого человека. В 12 лет он попадает на такой смотр к вашим тренерам.
Да, он попадает
они
на заметку.
Его приметили.
Да, дают, там в течение 3-4 дней с ним работают. И по окончании ему дают рекомендации, над чем он должен работать, где он должен прибавить.
Да, но
ему тренеру даются указания. И потом там на следующий год мы уже видим, насколько он прогрессирует.
Ну вот в этом каком-то списке потенциальном он прибывает. Потом, куда его направляют, чтобы он дальше развивался, когда вот решено, что да, на него делается ставка. Или его там и оставляют в этой его школе?
Он тренируется у себя в школе. Ну, во-первых, не надо забывать, у нас проходит много разных соревнований, начиная от первенства России, если это там маленький возраст, мы говорим. То есть в течение года там этот мальчик или девочка, они играют в первенстве России, они участвуют в различных турнирах на региональном уровне. То есть
за свой счет?
А? Почему? На первенстве России они участвуют за счет своего региона. Когда мы говорим «за свой счет», у нас нет вообще истории «за свой счет». И это, кстати, еще одна большая проблема. Если мы берем любую западную страну, и если мы начинаем сравнивать, во всех странах родители платят за своих детей, за то, чтобы они занимались спортом. У нас, мне кажется, что, ну, одна из немногих стран, где наши дети, приходя в спортивную школу, они не платят.
Ну, это как бесплатное среднее образование.
Ну, абсолютно. И когда у нас, ну, я понимаю, родители, которые приходят и жалуются, что у нас, с нас собирают деньги на дополнительный турнир, ну, мне грустно, с одной стороны, что собирают деньги, но, с другой стороны, мне смешно, потому что люди не платят деньги изначально никакие. Так что я родитель, да, и я проходил со своими детьми, вот, а пока я играл в Национальной баскетбольной ассоциации, я платил за своего ребенка там каждый месяц $400-500 за то, чтобы он занимался хоккеем. Угу. И там лимитированное количество турниров, грубо говоря, там 2-3 турнира в год. Если мы хотели, чтобы они играли 6 турниров в год, мы платили дополнительные деньги. То есть это нормальная история. Но, к сожалению, я понимаю, потому что у нас люди не могут себе позволить этого, они начинают жаловаться, что...
Что им чего-то не дали бесплатно.
Да, к сожалению, и с них еще там просят деньги на то, чтобы команда играла дополнительные турниры.
Просто все-таки я попытаюсь довести до конца этот рассказ о том, как карьера может быть выстроена такого молодого человека. Когда вы говорите, что он отправляется на турнир, но он же с командой туда должен ехать. Вот, да. То есть куда его встраивают? То есть он из своей команды, из своей школы один такой хороший. С кем он будет в команде играть?
Начнем с того, что у нас все-таки командный вид спорта. И невозможно мальчику или девочке в 9 лет начать и быть классным на сборе на одном, и потом нигде не участвовать ни в каких играх, на следующий год опять быть хорошим.
Да, но примечают-то не команду, а примечают одного, как вы
отлично.
Это описали.
Отлично. И если команда играет на региональном уровне, те игроки, которые прекрасно или здорово выглядят, они дальше нами отмечаются, они дальше приглашаются на различные сборы, на сборы сборных команд. Вот, и уже на сборе там как в общем, там среди других, у них будет есть еще одна возможность показать себя.
И дальнейший его, возможно, его путь, это какой-то вуз спортивный?
Начнем с того, что помимо вуза, он может, как правило, если это игрок, который уже...
Ну, в каких-то состязаниях участвовал.
Да, и у него уровень определенный есть, то он идет, как правило, в команду или фарм-клуб какого-то топового клуба, либо он идет уже в детско-юношеская баскетбольная лига.
В фарм-клубе он что-то получает?
Что-то может получать. Mm-hmm. Скажем так, он не всегда получает, но что-то может уже получать. То есть, ну, там, талантливые ребята, они какие-то деньги даже могут зарабатывать. И уже из детско-юношеского баскетбола они переходят там, в молодежные команды этих клубов, либо они уже начинают играть в профессиональный баскетбол, может быть, в низших лигах, но... Я, например, всегда хочу там ребят... направить даже, пробовать играть уже в низших лигах даже, если они не дотягивают до самого... Потому что уже взрослый баскетбол идет, уже взрослые по-взрослому толкаются, и иногда бывает, когда ты играешь только со сверстниками своими, тебе не хватает именно вот этой борьбы, именно уже мужского...
Да, чтобы прогрессировать.
Взрослости, да, не хватает.
На их фоне трудно. То есть в вуз не обязательно поступать?
Ну, в вуз обязательно поступать с точки зрения учебы, конечно же. И у нас на сегодняшний день не так много вузов, которые поддерживают только баскетбольную программу.
Это правда.
Вот, их не так много.
Но они есть.
Они есть, да. И сейчас, на самом деле, Ассоциация студенческого баскетбола делает очень хорошую работу вот как раз по организации баскетбольного турнира и баскетбольной вот этой активности в вузах. Порядка 600 вузов участвуют. Они на разном уровне, то есть не надо там обольщаться, да, что все 600 играют так здорово. Вот, по факту, наверное, может быть, 20-30 играют на определенном высоком уровне, остальные участвуют в этом. Но это очень важно, то, что у нас наша история у АСБ, наверное, там 10-12 лет на сегодняшний день.
Еще раз, АСБ расшифруйте.
АСБ, Ассоциация студенческого баскетбола. Да. И за эти там 12 лет огромная работа была проделана, потому что раньше мы практически не видели, кто в вузах играет. Сейчас действительно есть движение студенческое, люди играют в баскетбол и уже активны при этом.
С точки зрения административной и коммерческой, вы видите схему, по которой может быть студенческая команда при наличии спонсора, при наличии желания этих спонсоров переформатируется и вот становится профессиональной большой командой?
Нет, конечно.
Нет?
Нет, это не студенческая история. Во-первых, она временная, потому что...
Люди заканчивают вузы
время,
и дальше.
Да, люди заканчивают вузы, и дальше нужно что-то делать, уходить в профессионалы.
Да, но если о команде говорить как о такой большой структуре, в которой не только команда, но и там всякая...
Мне было бы интересно, например, увидеть... некую историю даже, которая, может быть, даже из Советского Союза похожая что-то. Как раньше были спортивные общества, Там Торпедо, ЦСКА, Динамо, да, Спартак. А, я бы хотел увидеть историю такую же с университетами. Почему бы МГУ не быть партнером, например, с ЦСКА в этом ключе? Почему бы Униксу с Казанским университетом не быть партнерами? Там, то есть здесь я вижу партнерство какого-то профессионального клуба и центрального вуза, и вот в рамках, может быть, подготовки молодежи.
Ну, свой резерв, короче, искать там.
На базе этих вузов, да, то есть спортивная составляющая от клуба, а академическая составляющая от университета. Мог бы быть очень интересный симбиоз и уровень. То есть уровень баскетбола был бы серьезный, потому что действительно профессиональные игроки, ну, профессиональные относительно, да, то есть они подходящие там в структуре клуба. И академическая часть уже центрального вуза, да. Плюс вся болельщицкая база
того, ну да, там, ЦСКА,
кампуса, например, МГУ, где там учатся, по-моему, 30 до 50 тысяч человек, которая бы болела за эту команду, плюс она, грубо говоря, свой интерес переносила бы уже на основную команду.
Понятная схема, это любопытно. По поводу того, как в учебных заведениях неспортивных с баскетболом обходятся, сейчас в школьной программе рядовых среднеобразовательных школ баскетбол присутствует?
В обычных школах?
Да.
Ну, конечно, урок физкультуры включает в себя баскетбол.
И это по умолчанию именно баскетбол?
По умолчанию, конечно. Насколько я знаю, вообще три вида спорта, которые обязательно, это... по гимнастике, лыжи и баскетбол, насколько я знаю, чтобы не обманывать.
Честно говоря, нет. В мои школьные годы ровно так же и было, просто мне казалось, что сейчас так все перепахано, что ну, там, на уроках физкультуры занимаются ну, чем-то, что школа решила, что там будут заниматься.
Ну да, и плюс еще не надо забывать, что учителя физкультуры, как правило, выходцы из какого-то вида спорта.
Да, и
бокс,
они, естественно, свой
борьба,
вид.
Футбол. И, естественно, там превалирует всегда тот вид спорта, который человек с собой там пронес. Это нормальная история. То есть человек любит какой-то вид спорта, он его...
Но по умолчанию дальше. Официально, в соответствии там, с официальными программами, лыжи, баскетбол,
гимнастика,
скорее всего.
Если вы посмотрите любой школьный зал, в нем обязательно будут баскетбольные кольца.
Как вы оцениваете, в принципе, уровень снабжения этой баскетбольной инфраструктурой улицы? Ну, вот сейчас весна, все уже подтаяло, в принципе, можно играть. Наверное, лет 10 назад по Москве, ну, в каждом дворе появилась по коробке. Она, в принципе, хоккейная, но кольца там тоже обязательно стоят. Вот этого уже хватает? Это только московская история, как в регионах?
Да, думаю, что это в основном московская, конечно, история. И проблема инфраструктуры, она существует по всей стране. И решения этому сейчас одного нету, и ну, мне кажется, что невозможно сейчас найти решение, да, сейчас взять и построить 50 дворцов.
Нет, я же как раз не про дворцы, я про уличные коробки.
Ну, я говорю вообще, в принципе, о инфраструктуре в целом. Вот. Поэтому, когда этот вопрос возникает, у меня всегда есть встречный вопрос, да, потому что я был свидетелем, да, и я попробую привести пример. Я надеюсь, что он будет как бы... Будет,
иллюстративен.
Да, будет похож на то, что я хочу донести. Со мной связывался один человек, он, по-моему, из Майкопа, и жаловался ужасно на местные власти, что вот у нас раздолбанная площадка, стоит кольцо, висит, где-то там выступают какие-то доски, что-то сломано. Вот. Почему не реагируют, почему не делают? На что я ему отвечаю: слушай, чувак, там, а сколько тебе лет? Он говорит, там 20, там 3. Я говорю... Ну, послушай, тебе 23 года, ну, собери своих друзей, выйди на площадку, там, почини, сделай. Но почему ты ждешь, что кто-то за тебя это сделает? Чувак не стал как-то, ну, со мной зарубаться, да? Он говорит, окей, да давай попробую. Он пошел, собрал друзей, они сделали площадку, после он мне присылает фотки и говорит, что, блин, я действительно там, это было так просто, для нас, нам там потребовалось 5 часов, мы все сделали, теперь круто играем, и мы послали им там 5 мячей баскетбольных, вот, и в результате, вместо того, чтобы сидеть и вот изо дня в день писать, что вот они такие все дураки и не помогают, выйди, попробуй сам что-то сделать. Неужели уличную площадку тебе нужно что-то, чтобы там... кого-то просить, чтобы тебе сделали. Ну, неужели тебе самому это не сделать?
Ну, и более того, куча как бы компонентов и деталей продается в любом спортивном магазине, и это не так уж дорого.
Конечно. Можно... И я говорю, что нам всем хотелось бы, чтобы сейчас, вот, знаешь, пошли и начали делать баскетбольные площадки. Потом придет хоккейная федерация, давайте делать коробки. Кёрлинг скажет, нам надо вот это. Бадминтон, а почему сеток нет? Каждый человек во дворе может позволить себе выйти, и, ну, если мы говорим об уличной истории, ну, да, и может сделать. Так же, как, кстати, и любой зал, который находится в школе. Но почему бы
можно
не собраться родителями,
и...
да? И, опять же, там, если мы говорим о финансовой составляющей, это минимальная составляющая. Договоритесь со школой, я уверен, что школа может выделить эти деньги.
Кстати,
сделайте, раньше были субботники, все выходили. Вот. Но мне не хочется здесь показаться тоже, да, человек, который... Вот сейчас мы говорим, и Кириллин говорит, давайте вы сами все делаете. Нет, конечно, работа идет, и определенные шаги в этом направлении делаются. Вот, например, там на следующий год у нас запланировано порядка 15 площадок мы должны построить.
Это вот, несколько, где?
В разных городах, да. То есть, опять же, с Сибуром программа у нас, Папа Джонс пиццерии программа. Вот. То есть у нас есть партнеры, которые готовы помогать, готовы строить площадки. Но опять же, это не история такая, что сейчас вот все, мы сейчас построим здесь и настроим площадок. То есть здесь должно быть и желание еще...
Ну, то есть они должны быть востребованы, да. Они должны быть нужны.
Послушайте, если вот эти вот там 20 ребят, которые вышли во дворе и построили свою площадку, я гарантирую, что никто ее не будет разламывать, никто не будет, потому что те же ребята, которые живут в этом дворе, они будут следить, чтобы никто не пришел.
Ну, это несколько прекраснодушное суждение, потому что когда мы построили такую площадку, очевидно, мы ее построили на парковке в свое время, и были разговоры на тему. Но это как-то было решено. Не так много времени остается. По поводу уличного баскетбола вообще, у нас есть ведь какая-то... Лига, не лига, стрит-баскет у нас как-то играют, и это тоже все под покровительством федерации происходит, да?
Ну, давайте начнем, опять же, начнем с того, что мы очень рады, что сейчас в июне 3x3 стало олимпийским видом спорта. То есть это действительно огромное, огромное дело, и, на мой взгляд, все равно классический баскетбол начинается с улицы. То есть все приходят на улицу, начинают играть, и потом уже втягиваются и... уходят, скажем так, в классический 5x5 баскетбол. У нас до определенного момента стрит-баскет организация занималась организацией разных турниров, различных, я не знаю...
Но стрит-баскет, он в составе федерации?
Нет, он не в составе, это отдельная организация. Вот, опять же, наша задача не убить никого в настрой, и у нас нет такого стремления, что
чем
это наше, это все
лучше.
Наше. Нет, абсолютно нет. И более того, мы стараемся, наоборот, тех энтузиастов, которые помогают, развивают, не губить, а наоборот, помочь им раскрыться. Вот. И для нас абсолютно не важно, да, что мы это организовали или кто-то это организовал. Главное, чтобы люди играли в баскетбол. Это, кстати, очень большое отличие против того, что иногда происходит в регионах, и мы очень серьезную работу ведем с нашими региональными федерациями, чтобы не давали или не душили тех вот активистов, которые занимаются уличным баскетболом где-то вот в регионах. Вот, поэтому стритбол этим занимается, так же, как и Российская Федерация баскетбола. Например, в этом году мы начинаем даже профессиональную историю 3x3, то есть вы можете организовать свой клуб и заявиться в чемпионат России, и стать чемпионом России. Но это должна быть профессиональная история. То есть у вас должны быть игроки, которые получают зарплаты, которые профессионально играют.
Ну, то есть контракты.
Контракты, да. Они не такие большие, как там, на примере там, баскетбола 5x5, там, ЦСКА, да, Химки. Но это должна быть профессиональная история, да, которая определенный уровень соблюдала.
Которую, опять же, профессионально со стороны можно контролировать.
Да, но если нет, то ты можешь играть любые любительские турниры, пожалуйста, здесь нет проблем.
Навалом. Около 5 минут у нас остается. Сейчас тоже такой ностальгический момент. Интерес к баскетболу сейчас в России и в 90-е готовы сравнивать? Ну, у меня есть абсолютно стойкое ощущение, что в 90-е он был более заметен, что ли. Потому что, опять же, если про тот же уличный баскетбол говорить, на самом Манежке стритбол-челлендж 3 раза проводили. Сейчас я с трудом представляю, что в центре города такого масштаба фестиваль баскетбольный.
Почему? В прошлом году был баскет-экспо Лужники.
Это Лужники.
Лужники были забиты.
Это Лужники.
120 тысяч зрителей было.
Это Лужники и такая очень строго спортивная все-таки история. Basket Expo, нет?
Ну, если у тебя 120 тысяч людей проходит за два дня, то я думаю, что это успешная история в любом случае.
Хорошо, но я тогда возвращаюсь к вопросу о вот, чисто интересе игре.
Не знаю, мне тяжело, потому что у тебя должны быть цифры, да, на основе чего ты сравниваешь популярность.
А, федеральные каналы показывали игры, в том числе и NBA, финальные серии NBA точно показывали. Сейчас вообще, мне кажется...
На федеральных каналах.
Каналах, да.
Знаю, что... Сейчас есть один канал федеральный, который
спортивный,
показывает спортивный.
Это правда. Но я неспроста сказал, что это такая ностальгическая история. Есть какой-то набор воспоминаний. Ну, там Гарлем Глоубтроттерс привозили, и было интересно.
Если мы сейчас вот в таком ключе будем сравнивать, конечно, я скажу, слушайте, не 90-й даже, а 80 какой-нибудь 7-й, когда я был мальчиком там 8-летним, и я, блин, был в кайфе от баскетбола. Мне везде казалось, баскетбол есть.
Вот.
Поэтому, наверное, ну, не очень корректно.
Согласен.
В любом случае, сейчас больше баскетбола и больше его, скажем так...
Не избегать его пропаганды.
Только из-за того, что интернет двигается вперед, и в 90-х годах не было такого интернета, как сейчас. То есть сейчас человек, открывая в Хабаровске наш сайт, Russia Basket, да, точку, он может любые 5000 игр посмотреть в прямом эфире или в записи. Родитель, который своего ребенка посылает в Сыктывкар играть в первенство России, ему не нужно с кого-то с камерой посылать туда, чтобы он заснял их и привез домой, а потом все множили эти кассеты. Вот у меня мой мальчик есть. Он может в прямом эфире сразу же посмотреть, всю статистику получить, и потом конкретно еще только за своим ребенком его отследить. То есть в этом ключе, как бы, я считаю, что огромный прогресс.
Принимается. Вот. А по поводу все той же популярности.
Фильм «Движение вверх».
Я вот ровно к этому топаю. Но это как-то сработает? Как думаете, поведут люди в спорт, школы своих детей?
После того, как вышел фильм, у меня телефон просто накалился. Там 200 человек позвонило мне, куда мне отдать своего ребенка, где есть школа. Уже бедные школы в Москве, они переполнены детьми, баскетболистами. В регионах Пермь... Нету места даже уже принимать куда.
Просто своими впечатлениями от фильма я не припомню, чтобы вы где-то в интервью или еще, ну, в общем, делились. Мне, по крайней мере, этого не попадалось.
Мне кажется, что я много говорил. Нет, да. Отличный фильм, и я получил огромное удовольствие. Причем я смотрел его, он вышел в конце декабря, я смотрел его в середине февраля. В среду в 12 часов был полный кинотеатр. То есть полтора месяца после выпуска фильма... В будний день, когда все должны быть на работе.
Но основные претензии у тех же видеоблогеров баскетбольных, которые есть к фильму, ну, как-то немножко клюквенно это, как принято говорить. Ну, то есть слишком избыточно художественно. Ну, то есть многим бы хотелось чего-то более как раз спортивного. Может быть, это, кстати, та же проблема, которую вы описывали, говоря о том, как вообще у нас баскетбол устроен. То есть всем хочется побольше сурового спорта.
Кому всем? Я не знаю. Мне кажется, здесь уже вопрос вкуса просто, что тебе нравится. Но я смотрел фильм, мне ничего не бросилось в глаза, и я получил удовольствие. Мне было интересно смотреть, при том, что там многие истории я знаю. Они там из разного времени, например, они не все происходили в это время. Mm-hmm. То есть абсолютно из разных немножко временных отрезков, но они были сведены все в одно. Мне было интересно, я смотрел с огромным...
Там... Но возражений по поводу того, как показана именно игра 70-х годов, то есть что вот такие правила существовали, существовали...
Там так сверху не забивали. Ну, ничего страшного, да. Абсолютно. Мне не резало глаза, мне было немножко смешно некоторые моменты, тем более с точки зрения баскетбола там классического, но вся... скажем так, драматургия, она перебивала вообще спортивную составляющую, и мне было интересно, я фильм смотрел на одном дыхании, то есть я не отвлекался, я сидел, и в какой-то момент мне хотелось плакать, в какой-то момент мне было там гордо, мне было прикольно, мне было там интересно, что как вот сейчас пойдет, хотя я знаю историю, да, все равно мне интересно было посмотреть, как вот здесь вот, о.
Около двух минут у нас остается. Я начинал с того, что по поводу вашего облика разговор затевал. Вы вот сейчас тоже в форме, и вы в компрессионных... В чем компрессионном?
Штаны.
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 Почему в последние, наверное, десятилетия столько баскетболистов стали одеваться в компрессионное белье, чего не было прежде?
Ну, во-первых, этого не было прежде, да?
То есть технически
просто даже технически этого не было. Вот сейчас...
Все в наколенниках, все в ортезах, все...
Начнем с того, что наколенники, налокотники, просто даже как защита очень удобно, потому что я по себе знаю, раньше я играл без, и у меня постоянно отбитые были локти или колени, постоянно ты борешься за мяч. Поэтому это нормальная история, да, okay. Это защита. Вот, а что касается компрессионного белья, все время ты разминаешься, вот, например, мне удобно играть или там двигаться в компрессионном, потому что все время сохраняет тепло. То есть у меня ноги все время в тепле находятся, и, например, ты играешь в баскетбол, когда ты на площадке, ты двигаешься, чуть пауза, ты садишься, когда мне стало там 30 лет и старше, я стал, мне стало удобно, потому что у меня сохранялось больше тепло, меньше песок сыпался вот из меня, поэтому было удобно играть.
Глава Федерации баскетбола Андрей Кириленко был с нами. Спасибо, приходите еще.
Спасибо.